Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Атаку беспилотников на Москву президент Российской Федерации Владимир Путин назвал местью украинцев за то, что Москва накануне 29 мая нанесла удар по центру принятия решений. Давайте послушаем, как он это объяснил.
Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по штабам принятия решения, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, которому был нанесен удар 2-3 дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь. Путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности.
Ну, тут есть какое-то противоречие, потому что Владимир Путин говорит запугивание, а на федеральных каналах граждан убеждают, что москвичи ничуть не испугались. Но кто-то захотел жить в другой стране, кто-то решил из своей многоэтажки уехать на дачу. А так, в основном, прекрасная маркиза. Ну да, третьи просто стали интересоваться, а где же здесь бомбоубежище? А в общем, маркиза все хорошо. Но при этом федеральные каналы пытались, конечно же, разобраться, что произошло, каким образом, кто эти люди, то есть... Кто эти люди, которые запустили беспилотники, хотя, конечно, ответ очевиден. Смотрим сюжет.
Все дневные телешоу на федеральных каналах были посвящены атаке дронов на Москву. В программе «60 минут» на телеканале «Россия» озвучили официальную версию Минобороны о 8 украинских беспилотниках, задействованных в атаке. Но признали, что по другим данным было запущено все-таки 32 дрона. 3 упали на жилые дома, еще несколько рухнули в Подмосковье. И все это из-за брешей в ПВО, заявил на шоу военный историк Юрий Кнутов.
Но когда началась специальная операция, значительные силы вот объединенного краснознаменного объединения ПВО ПРО, которое защищает столицу и прилегающие области, они ушли для защиты Белгородской, Брянской области, Курской и Крыма. И в результате образовались некоторые бреши. Нужно создавать вообще рубежи. И не под Москвой, а непосредственно вот они должны идти где-то. Ну, у нас, например, вот Белгородская, Брянская, Курская область, вот там рубеж.
Если они летели из Харьковской области, то они пролетели безнаказанно и незамеченными порядка 600 километров. Просто для понимания, это нормально, потому что
низко и медленно? Это ненормально, почему я и сказал, нужны рубежи.
Москвичам нужно привыкать к новым реалиям и военному времени. В городе должны работать сирены, как в Киеве, говорили на шоу. Потому что, скорее всего, атаки повторятся, заявил военный обозреватель Михаил Ходоренок.
Эти удары в ближайшее время могут повториться. И не только по столице нашей Родины, но и по критически важным объектам вооруженных сил. В первую очередь, конечно, аэродромам дальней оперативно-тактической авиации. Теперь, опять-таки, что делать? Что делать? Примерно что делать уже мы и говорили не раз. И это и усиление системы радиационной разведки, и развертывание дополнительных сил и средств противовоздушной обороны. И вплоть до того, что, опять-таки, развертывать даже посты визуального наблюдения и возвращаться к малокалиберной зенитной артиллерии, зенитно-пулеметным установкам на новой технологичной основе.
Другой военный эксперт Александр Артамонов уже в программе «Время покажет» на Первом канале заявил, что беспилотники могли быть запущены из территории России.
Который мы наблюдали сейчас, он легкого типа мог лететь со стороны складов во Внуково. Во Внуково много логистических складов, их сотня, там, соответственно, так сказать, зона привоза. И привезти различные части беспилотника, собрать и запустить с катапульты откуда-то с территории склада, соответственно, ему лететь где-то минуту, ну, минуту-другую до влета в Москву, до прилета до Москвы.
Впрочем, ПВО отработал великолепно, а цель противника – посеять панику. И, конечно, у него ничего не вышло, уверен политолог Александр Казаков.
Цель ее, военной, совершенно согласен, военной цели здесь нет. Никакой. Это информационно-психологическая операция, скорее. Ну, под брендом ИПСО это происходит. Да, создать у наших людей чувство уязвимости. Создать ощущение, что кто-то как-то недорабатывает. Но здесь они обломились, потому что наше ПВО сработало хорошо. Значит, мы знали... готовились.
А в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ вообще заявили, что ночная атака – это хорошо для россиян.
Я считаю, что этот удар очень позитивный для нас.
Почему?
Почему? По одной простой причине. Это мобилизует общество. Потому что да, это действительно, чтобы наше общество начинало понимать, в каких условиях мы находимся. Пониманию того, что сейчас очень серьезный враг, что этот враг может у вас взорвать машину в подъезде, что он может взорвать ваш подъезд, что надо быть очень внимательным, тщательно смотреть, где вы живете, с кем вы ходите, как что делать. Вот это очень важно. Поэтому...
Утром 30 мая Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Большая часть была сбита. Но 3 беспилотника врезались в многоэтажки в столице. В дома на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал список мест Подмосковья, где, по его версии, также упали дроны. Это село Ильинское и деревня Тимошкино в Красногорском районе, деревни Раздоры и Ромашково в Одинцовском районе и поселок Грин в Истринском районе. По данным властей, из-за атаки беспилотников никто серьезно не пострадал. Жителей нескольких подъездов поврежденных домов эвакуировали. Были перекрыты автодороги в районе взрывов. Но московские аэропорты работают в штатном режиме. По данным телеграм-канала ШОТ, в атаке было задействовано 32 дрона. По данным база, около 25. Однако официальные данные Минобороны более оптимистичны. Было всего 8 беспилотников, причем все они, по данным ведомства, были сбиты.
Ну вот я напомню, что Владимир Путин назвал это местью за удары Кремля по центрам принятия, по одному конкретному центру принятия решений, но поскольку не все эксперты в тот момент, когда они это обсуждали, слышали Владимира Путина, то фактически они ему противоречили. Вот одно из этих мнений вы сейчас услышите.
Что касается цели, то нет, это, конечно, не ответ за наши вчерашний, потому что в этом месяце мы просто разрушаем стратегические тылы украинской армии. Больше 20 воздушных ударов за неполный месяц. Такого не было. То есть за май больше 20 воздушных атак. Но даже в совокупности это не ответ. Вот, знаете, у нас постоянно требования. Давайте мы им за это. Вот мы на войне не так. Эмоции надо глушить на войне и действовать с холодным расчетом. Эта атака, понятно, готовилась заблаговременно. Потому что одновременный пуск, и, скорее всего, из разных мест в одном направлении Москвы такого количества беспилотников, это серьезная операция, которая готовилась заранее.
Потом им Путин вправил мозги и сказал, что нет, это был удар, ответный за удар по штабу военной разведки Украины. С нами на связи Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, это был удар по Москве, который не мог не готовиться долго и планомерно, и поэтому никак не связан ни с каким штабом военной разведки? Или все-таки, да, вот такой обмен, мы вам по штабу, а вы нам по людям, как говорит Владимир Путин?
Безусловно, ни о каких эмоциях здесь речь идти не может. Безусловно, ни о какой месте здесь речь идти не может. Ну и кроме того, никакой штаб военной разведки, в общем-то, и не пострадал. Я имел как бы возможность общаться со своими друзьями, и как бы никто даже не упоминал о том, что что-то случилось в том районе Киева, где располагается штаб военной разведки.
Вот они поэтому, с подозрением, да, говорят, что набережная там перекрыта до этого моста, куда ведет дорожка к штабу.
Нет, ну начнем с того, что это здание, так называемый остров, он как бы не используется в той мере, в которой он должен использоваться. Это все прекрасно знают, и там уже давно никого нет, кто представляет какой-то интерес. Да, может быть, какой-то обслуживающий персонал, но мы говорим о штабе, как о центре принятия решения, а не как здание.
Именно.
То есть не о как культурной ценности. А кроме того, вы знаете, как бы они, эксперты, которые тут выступали, они как бы обмолвились достаточно справедливо, что это спланированная атака, об этом говорили очень давно, она отрабатывалась, и, в общем-то, знаете, есть такое понятие НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Если вы внимательно посмотрите на те сообщения, которые звучали из уст как бы официальных представителей военно-политического управления, политического и военного руководства Украины, Вы знаете, что такие дроны создавались и создавались очень давно. Сейчас просто мы перешли, скажем так, к фазе практического тестирования. Не стоял вопрос о том, чтобы нанести удар там, по какому-то нужному объекту, потому что, поверьте мне, мы имеем десятки и сотни страниц информации о том, по каким объектам и куда нужно наносить удар, и Москва не является приоритетной в данном смысле. Но первое, отработать практические и оттестировать практические действия беспилотников на такое расстояние, это достаточно серьезная задача, требующая серьезной подготовки. И второе, здесь тоже упоминалось, я хотел бы обратить на это внимание, система противовоздушной обороны. Тестирование системы противовоздушной обороны, нахождение брешей и направлений пролетов в этой системе тоже является боевой задачей для данного вида, ну, как бы, эрзац авиации, которую используют на сегодняшний день силы обороны Украины. Поэтому ни о какой реакции эмоциональной речь не идет. Речь идет о спланированной операции, которая готовилась достаточно давно. Она осуществилась, и, в общем-то, мы видели, насколько эффективной она была. Как минимум, носители долетели до Москвы. Вы же понимаете, что носители могут быть разные, но для меня ключевой позицией является: носители долетели на Москву, и теперь это будет делаться с завидной регулярностью.
А то, что не взорвалось, это вещество, которым они были начинены, это тоже не случайно. Оно и не должно было взорваться, если это тестирование.
Не обязательно. Обязательно, абсолютно правильно. Я же о чем говорю, я подчеркнул, что носители достигли своей цели. Не стояла задача уничтожить, потому что это бессмысленно и на данный момент не актуально. Есть цели, по которым наносится удар, поэтому задача выполнена. Мы внимательно наблюдаем за развитием ситуации. Сергей. Соответствующие органы, они как бы проводят работу, уточняют как бы направление, детали, высоту полета и так далее. Там,
ну, а вот по-вашему, вот высоту полета, ладно, а вот длину полета, по вашим оценкам, это действительно эта территория, ну, Украины, Харьковской области, или это могло быть не так далеко от Москвы? Они могли запущены быть с территории РФ? Или какие-то из них были запущены издалека, а какие-то вот из-под дома, можно сказать.
Вы знаете, чисто технически осуществить запуск с территории Российской Федерации для чего? Ну, просто, если мы включаем здравый смысл, для чего? Чтобы что? Чтобы показать, что они долетают. Украине это невыгодно. Мало того, это достаточно дорогостоящая, человекоемкая, я бы сказал, операция, потому что давайте будем откровенны. Службы безопасности Российской Федерации работают, и фильтрационные мероприятия проводятся очень серьезно. Поэтому на кураже делать такую операцию, рискуя серьезными и высококвалифицированными кадрами, которые находятся на территории Российской Федерации, было бы безумием с точки зрения военной разведки и вообще ведения боевых действий. Поэтому я склоняюсь все-таки к версии, вернее, такая версия существует, что Украина перешла уже к практической фазе тестирования своих систем, которые давно разрабатывались. Об этом говорили еще в прошлом году. И теперь эти системы используются как бы в различных условиях пролета. То есть проводятся обычные тестовые испытания данного вида поражения, данного вида оружия, которое будет в дальнейшем использоваться больше и больше.
Спасибо вам, Сергей, за этот анализ. И я бы спросила Алексея Мельника. Алексей с нами на связи. Согласны ли вы с теми экспертами, которые говорят, что также тестируются системы ПВО российские? И совершенно очевидно отдельным экспертам, причем российским экспертам, что силы ПВО оттянуты туда, на фронт, на войну. И Москва, которая когда-то была защищена, оказалась защищена куда меньше, чем раньше. Кажется ли вам, что вот это испытание для Украины тоже прошло успешно?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала про комментарии по поводу того, что там говорят российские эксперты, называя причиной того, что беспилотники достигли Москвы, бреши в российском ПВО, я думаю, что копают очень мелко. Угу. Потому что причина того, что беспилотники наносят удары, пока тестируют по Москве, она кроется гораздо глубже во времени и дальше. То есть пока вот российские эксперты не предложат эту версию своей публике открыто, я думаю, что атаки будут продолжаться и будут продолжаться по нарастающей. Что касается ПВО, то действительно Подобный тип цели низколетящая, малоразмерная, причем конструкция этого планера сделана из пластика, который практически не виден на радарах. В общем-то, это задача для ПВО, которая была создана по советским там, меркам для перехвата бомбардировщиков или истребителей. Оно, в общем-то, даже технически не приспособлено к таким действиям, не говоря уже о том, что любой аппарат, который летит на низкой высоте, он по абсолютно объективным причинам обнаруживается ну, где-то на дальности максимум 20-30 километров. Вот в Украине эта проблема, мы столкнулись с этой проблемой в самом начале, потихоньку наработали мероприятия, как можно этому противодействовать, но все равно стопроцентной гарантии того перехвата этих беспилотников мы даже теоретически мы не можем обещать.
Спасибо. И я обращусь к Борису Надеждину. Борис Политик, здравствуйте. Какие, вот вы видели, ну, наверное, видели, может быть, нет, что нам говорят, что люди спокойны, все хорошо, ничего страшного не произошло, разрушений нет, жертв нет. Считаете ли вы, что была продемонстрирована на самом деле слабость защиты Москвы и области от такого рода летательных аппаратов, ракет и так далее? Считаете ли вы, что это явные бреши в работе ПВО были обнаружены российской?
Я ни разу не военный эксперт. Вот,
мне как гражданин, которому предстоит искать, где прятаться, если что.
Да, это проблема большая в наших городах. Прятаться реально негде, к сожалению. И, во-первых, я хотел сказать, что все это, конечно, ужасно. И то, что российские падают ракеты на украинские города, и то, что украинские дроны пролетают в Москву, это ужасно все. И, конечно, я на политическом уровне за то, чтобы это все быстрее, как можно быстрее завершилось. Военная горячая фаза всех этих историй. Вот. Что касается влияния на людей. Понимаете, российский народ, он из последних сил пытается жить мирной жизнью. Прямо вот совсем. То есть, при всем при том, что ну, ужасно то, что происходит там в Бахмуте, и, там, в Донецке. Все это ужасно, но все-таки в больших российских городах никакой войны вообще нет, в принципе. И все люди стараются делать вид, что ее нет совсем. Люди ходят на работу, там, в рестораны, там, дети в школе учатся. Да, есть большие проблемы в пограничных районах, Белгородчина, там, Брянска, Курска и так далее. Я это не понаслышке знаю, потому что у меня там близкие родственники живут прямо вот рядом с этим Шебекино. Вот, там да. Там уже дети в школу не ходят год, удаленка, все такое. А возвращаясь к Москве, здесь абсолютно нормальная мирная жизнь и позиция российского обывателя примерно такая. Там где-то Путин великий знает, что делает, а мы тут, значит, своими делами занимаемся. Где-то там в телевизоре идет война страшная, и где-то она там идет в Украине, а у нас все должно быть спокойно, ровно и так далее. Следующий вопрос. Как это повлияет история на настроение россиян? Ну, есть объективные данные, есть фонд общественного мнения, который каждую неделю задает один и тот же вопрос. Вот я его сюда вывел. Настроение окружающих. Вопрос звучит так. Какое настроение преобладает среди ваших родных, друзей? Спокойное или тревожное? И вот с началом того, что у нас принято называть специальная военная операция, вот этот график беспокойства испытывал два больших скачка. Первый скачок был, когда началось все это в феврале. Все забеспокоились, а потом, значит, большинство россиян никаких изменений в своей жизни не заметили особых, и все успокоилось. Опять большинство стало чувствовать себя спокойно. Второй большой скачок был в сентябре, когда Путин объявил частичную мобилизацию, действительно, народ сильно напрягся. Вот пиковое значение, вот я смотрю, достигало, сейчас я увеличу, 70% людей беспокоились, это вот как раз, ну вот, конец сентября, начало октября. Потом все опять устаканилось, и, грубо говоря, к началу этого года опять все успокоилось. Угу. Поэтому через неделю мы увидим, что произошло в стране. Я могу как эксперт сказать, что, конечно, скачок беспокойства будет заметный, потому что Россия устроена, знаете как? Россия устроена так. Если что-то такое ужасное происходит где-то там, не знаю, там гибнет много тувинцев или бурятов, в результате спецоперации или в Белгороде там дети в школу не ходят уже год, и там Шебекино обстрелы, Это все как-то, ну, печально, конечно, но особо так вот никого сильно не тревожит, будем так говорить. Россия так устроена. А вот если в Москве что-то происходит, вот это уже настоящая беда. Могу предположить, это мое предположение экспертное, что, конечно, скачок беспокойства будет.
Борис, вот я хочу вам прочитать суждение об этих беспилотниках человека, о котором у нас еще пойдет с вами речь, потому что он запрещен, забанен на федеральных каналах, даже его имя, это Евгений Пригожин. Он вполне в таком популистском духе, не обвиняя совершенно как раз украинскую сторону, что происходит на всех федеральных каналах, все акценты туда, что вы видите, террористы какие. Это же вот они что устраивают, правильно, мы с ними воюем. Он говорит буквально следующее. По поводу беспилотников, которые летают... Ускакал он у меня куда-то. Секундочку. Над Москвой и в Москве. Твари вонючие, что вы творите? Это он обращается к чиновникам из Минобороны. Вы скоты. Отрываете свои, ну, я буду переводить на литературный язык, филейные части из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни черта, опять заменяю слово, чтобы наступать. Какого, опять же, вот какого, ну, черта, хорошо, опять скажу, вы допускаете прилеты этих беспилотников в Москву, то, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин, я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят, просиживают дальше свои ожиревшие, еще раз филейные части, употреблю слово, намазанные дорогими кремами, и поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы этим паскудам. Вот, Борис, это было обращение к министерству. Все эти выражения абсолютно обращены к Министерству обороны. Тут вообще ни слова ни о каких украинских националистах, бандеровцев, фашистах и террористах. Это все Министерство обороны. Считаете ли вы, что... Вот, но ничего подобного на федеральных каналах, подобных обвинений, конечно же, нет. Считаете ли вы, что это совпадет с чаяниями народными и с народным гневом, что он сможет перенаправить его в эту сторону, власти и Минобороны, или людям все-таки, как вот им объяснили, что все это виноваты украинцы, так они и будут думать, что виноваты украинцы, а Минобороны, ну что, они старались, но не получилось.
Ну, во-первых, я, честно скажу, и не заметил какого-то табу на Пригожина на федеральных каналах. Не далее, как когда я там был вчера, что ли, я его там вспоминал в эфире НТВ. Ссылался на его там данные по цене взятия Бахмута, угу. Артемовск. Или, правильно, да, я говорю, Артемовск?
Да, да, но можно по-разному. Это в России значит, говорят Артемовск, там Бахмут, да. В Украине.
Пригожин говорил про Бахмут.
Да.
В всяком случае, значит, я ссылался на него, и ничего так, и никогда такого не было, чтобы мне перед эфиром кто-то говорил, вот ни в коем случае не упоминать суе Пригожина. В всяком случае, мне этого не говорили. Вот. А Пригожин, конечно, это большая проблема, потому что более яркого свидетельства ужасающей деградации российского государства трудно и придумать, чем Пригожин. Вот. Со всеми своими...
Но вот это попадет на благодарную почву людей, жителей этих городов, что это виноваты вот эти, которые...
Это попало, хотя про Пригожина действительно как-то, ну, наверное, стараются... В новостях я про него не слышал, честно говоря.
Мы сейчас покажем об этом сюжет, да.
Значит, у Пригожина огромная аудитория в Телеграме и на Ютьюбе. Реально гигантская, его миллион людей смотрят. Поэтому, конечно, это заходит многим, да. Я сам знаю многих людей... Ну, просто я в подъезде с ними встречаюсь. Вот я живу в Благородном, я сажусь в лифт, со мной там садятся мои соседи и говорят, что, значит, вот Пригожин настоящий герой, а ему не дают оружие. Это вот, да, он, его как бы деятельность, она глубоко зашла многим людям.
Борис, спасибо. Я все-таки хочу для того, чтобы понятно было, о чем идет речь, мы сейчас покажем сюжет об этом бане, который существует на Пригожина. То, что вам не сказали о нем, это, конечно, их большое упущение. Но вам много чего можно. Вот вы тоже, Борис, обошли весь Телеграм со своим высказыванием ровно в эфире НТВ. У нас есть этот вот синхрон, Борис Надеждина? Давайте посмотрим.
Скажу, при нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европе. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной.
Я ожидал, что вы скажете,
и выстроит вот нормальные отношения с европейскими странами. И все встанет на свои места. В следующем году выборы президента. Надо другого кого-нибудь выбрать, а не Путина. Все будет хорошо.
Боюсь, Борис Борисович, что вы сейчас как раз в другую сторону агитировали. И вас послушают избиратели и сделают ровно противоположное.
Почему?
Ну, потому что...
Потому что послушают агитировали. Хотите играть с Европой, ну решайте. Хотите играть в хоккей с
канадцами? Так, нам все заканчивать надо.
Ну, вот.
Так, все, давай.
Вот я хочу сказать, что когда-то, конечно, были какие-то... Была возможность сказать, что в теории может быть другой президент в России, не Путин. Сейчас, Борис, когда вы сказали, что, ну, что это может быть вдруг не Путин, но вы видели, что вы произвели впечатление разорвавшегося надежды.
Мне кажется, я один это и говорю на всем институте уже давно. Остальных всех как-то кто-то уехал, я один остался, сам удивляюсь, почему до сих пор там. Значит, я что хочу сказать.
Поэтому я не удивлена, что вас не успели предупредить про Пригожина, вы такой у них.
Этот ролик, ну там, конечно, он из контекста немножко, потому что передача была вообще-то про спорт. Передача была про то, почему россияне не играют в хоккей на чемпионате мира, а вот, значит, играют в футбол не с немцами, а с таджиками теперь.
Да.
При всем уважении к таджикам. Я хочу вот что сказать. Я после этого получил огромное количество откликов, потому что этот ролик как-то удивительно разошелся.
Разошелся, да.
Сам не знаю, вот я вот говоришь, вот что-то 20 лет уже. Я 20 лет назад первый раз сказал, помните про Путина, там, валить
президента?
20 лет назад я это сказал, сейчас сколько всего слышу.
Так вот времена были другие, понимаете, сейчас это уже настолько нетипично и нестандартно. Взять это как товарища Сталина поменять, понимаете?
Давайте вам честно скажу, я же получаю, между там в Фейсбуке, ВКонтакте пишут там сотни людей там с разных сторон. Значит, вот после этого ролика я получил два таких полярных предложения. Первое, как тебя гнида вообще русская земля носит, и вообще там, куда смотрят КГБ, ФСБ, там, значит, прокуратура, давно тебя пора посадить. Хотя, причем почему-то писали так, он предложил свергнуть Путина. Боже упаси, я вообще против. Я совершенно не бунтарь, не революционер, я по жизни ученый, преподаватель, я мирный человек. Я предложил всего-навсего сменить власть по итогам честных выборов. Это было бы, кстати, лучшее решение для страны. Все остальные варианты смены власти, они гораздо хуже и для страны, и для всего мира в России. Лучше честные выборы и другой президент мирным путем. Вот. И что интересно, очень много было таких комментариев. Но наконец-то кто-то сказал правду там и так далее, и так далее. То есть вот это вот вечный вопрос. Меня все время часто и оппозиция наша, особенно уехавшие, ругают за то, что я хожу на телевидение, как и так. А знаете, это имеет значение, потому что людям важно услышать, что есть какая-то точка зрения более адекватная, чем та, которая...
Нет, я совершенно согласна, потому что, представляете, кто-то сказал, что вдруг Путина не будет. Ну, конечно, стоило ради такого пойти на телевидение. Борис, спасибо, но мы все-таки покажем сюжет о том, как банят Евгения Пригожина. Обсудим это с нашими гостями, смотрим.
В сети появилось фото документа, якобы подписанного заместителем руководителя Департамента информации Минобороны России Алексеем Комаровым. В документе ведомство запрещает любые публикации, в которых упоминаются ЧВК «Вагнер» или ее основатель Евгений Пригожин. Минобороны якобы предупреждает, что такая информация будет расцениваться как дискредитация вооруженных сил. Проверить подлинность документа, датированного 24 мая 2023 года, сложно. Подпись на копии видно плохо. Сомнительно и авторство таких требований. Обычно предписания в адрес СМИ направляют прокуратура и Роскомнадзор. Минобороны такими полномочиями не обладает. Тем не менее, этот документ как реальный восприняли не только пригожинские СМИ, но и, к примеру, известный представитель группировок так называемой ДНР Александр Ходаковский.
Оказывается, у нас есть тот, про кого нельзя говорить. Есть он, есть его люди. Ни он, ни его люди не подвергаются преследованию за свои слова. Но те, кто будет говорить про них вслух, преследованию согласно бумаге подвергнутся.
Впрочем, упоминать ЧВК «Вагнер» и его главу в крупных российских изданиях перестали намного раньше. В эфирах федеральных каналов Пригожина запретили упоминать еще в феврале, после его резкой критики Генштаба. Об этом в интервью The New York Times рассказывал прокремлевский политолог Сергей Марков. Тогда же связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опубликовал методичку, в которой от имени Минобороны озвучена просьба не упоминать Пригожина и любые его заявления о ходе военных действий. Сам Евгений Пригожин предположил, что за попыткой изгнать его из публичного пространства стоит управление по внутренней политике администрации президента.
Это мог сделать Сергей Владимирович Кириенко дать команду. Под Кириенко есть Ярин, который часто играет свои игры и может легко это сделать. Дальше есть Громов Алексей Алексеевич, который курирует, но у него нету влияния на интернет-издание, это находится под Кириенко.
Пригожин считает, что запретив упоминать ЧВК «Вагнер» в центральных СМИ, администрация президента хочет присвоить военные успехи себе.
Поэтому я думаю, что, скорее всего, это управление по внутренней политике, которое пытается минимизировать требования общества на справедливость и требования общества на внутрироссийских героев, потому что героями, естественно, должны остаться чиновники-бюрократы, которые сегодня управляют российским государством, и единственное, кого должны благодарить, это их. Ну, если их не благодарят, то они говорят, ладно, бог с ним.
23 мая Пригожин дал интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову. В нем глава «Вагнера» назвал сына пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова отморозком, снова раскритиковал министра обороны Сергея Шойгу и его семью, обозначил захват украинских территорий словом «хапнуть», объявил, что Россия вместо демилитаризации наоборот вооружила Украину и сделала украинскую нацию известной всему миру, и в очередной раз уничижительно отозвался о российской армии.
Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. После этого, или там до этого уже, времена путаются. Изюм, красный лиман, и как-то у нас все вот не складывается.
На следующий день после публикации интервью Долгова уволили из стрим-шоу «Телега онлайн». По его словам, старший продюсер проекта заявил, что причиной увольнения стало интервью с Пригожиным. Максимальным наказанием для самого Пригожина по-прежнему является его бан в федеральных медиа.
Ну вот я посмотрела действительно по поиску этих федеральных медиа Первого канала, канала «Россия-1», упоминаний Пригожина их действительно нет в последнее время. Он упоминался до войны в связи с тем, что штрафовал там Шендеровича, еще ряд известных личностей, они проигрывали ему суды. Он немного упоминался в течение прошлого года, потому что он высоко отзывался об этой операции. Вот я вам читаю с сайта «Вестей» 9 ноября 2022 года. Вы глагол помните, который он только что употребил по поводу Херсона? А тогда он говорил так. «Суровикин принял непростое решение. Он поступил как мужчина, который не боится ответственности. Так он прокомментировал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области. Предприниматель подчеркнул, что отход на новые позиции – очень сложная операция, так как нельзя подставлять противнику спину. Однако Суровикину удалось сделать это с минимальными потерями, что можно считать достижением. Командующий спас тысячи солдат, которые были почти в окружении и отрезаны от снабжения». Вот тогда, в ноябре, он был правильно, этот Пригожин. Его цитировали федеральные каналы. Потом абсолютная действительно тишина. Весь этот год тишина, его больше нет, но он легко и свободно рассуждает в Телеграме. Все это перепощивается, цитируется. Вот мы его цитируем, но ему действительно за это никак ничего не прилетает. Вот я хочу, Сергей, вас спросить, все-таки как вы объясняете? Смотрите, вот считается, что этот Суровикин — это такая одна команда и Пригожин, но он сейчас же и по Суровикину режет эту свою, так называемую, солдафонскую правду-матку, называя эту херсонскую операцию теперь вот этим словом, которое нехорошо в эфире произносить. С чем вы связываете изменение позиций и с чем вы связываете запрет на Пригожина, который, в общем, не посажен, не в тюрьме, он вещает, он рассуждает, его не привлекают никакой ответственности ни за какие сайты, но, тем не менее, его запрещают упоминать на федеральных каналах.
Ну, вы знаете, я не могу разбираться в тонкостях именно внутри российской политики, для меня это как бы далеко, я могу сказать только с точки зрения, как говорится, солдата, который смотрит из окопа на противника. И для нас абсолютно очевидным является то, что Пригожин, несмотря на, скажем так, серьезные пиар-акции, которые он проводил, те обещания, которые он давал, он как бы не выполнил своего обещания, то есть он не стал тем острием удара, которое должно было завершить, по мнению оккупантов, занятие всей территории Луганской и Донецкой области. Он постепенно скукоживался, он постепенно сокращался, причем аппетиты его при этом не сокращались. И в конце концов он скатился до маленького участка фронта. Опять же, я говорю с точки зрения именно Украины, потому что нас не интересуют детали внутрироссийских разборок. До маленького участка фронта, и теперь пытается, как бы, возможно, спасти свою репутацию, объяснить, что произошло, и отмыться, если хотите. Но при этом он понимает, что он теряет свое влияние, потому что те обещания, которые он делал, он просто банально не выполнил. Как оно будет там происходить в дальнейшем, что с ним случится, нам абсолютно все равно. Для нас он военный преступник, его место в Гааге.
Спасибо, Сергей. И также я спрошу мнение Алексея Мельника. Алексей, как вы считаете, зачем он пока все-таки и не в Гааге, и не в российской тюрьме, он на плаву? Как вы считаете, зачем его держат, его все-таки держат, и почему его при этом запрещают? Как вот вам со стороны, конечно, кажется?
Я, честно, там, признаюсь, что я не знаю ответа, потому что кроме Пригожина есть Стрелков Деркин, который до этого тоже говорил достаточно крамольные вещи. Вот, и он обладает теми же титулами, причем по Стрелкову Деркину есть решение по поводу MH17. Почему ему разрешают говорить, почему он до сих пор живой? Ну, я думаю, там вот в ФСБ, наверное, какие-то есть любители этих схем, там многоходовочек. Вот. Но с Пригожиным, на мой взгляд, ситуация несколько сложнее, потому что Деркин, в общем-то, ушел от дел, или его ушли. Вот. А у Пригожина сейчас есть достаточно интересные идеи, как для нас. Вот. Но я думаю, они очень опасные для кремлевского режима. Это я имею в виду его предложение по созданию или по содействию созданию территориальной обороны на территории там, Белгородской области, которую будет курировать ЧВК Вагнера. Если он сможет за это взяться, то я думаю, это будет серьезная угроза для Кремля. И может быть, вот эта его там шутка, что он не доживет до дня рождения, может, доживет до этого, но не до следующего.
Угроза для Кремля, потому что он потребует оружия, естественно, для этих людей, которых он будет записывать в свои союзники, его ряды будут шириться, это вы имеете в виду?
Дело даже не в том, что он потребует оружия. Дело в том, что он, скорее всего, претендует на то, что эти люди будут, если неформально ему подчиняться, то, в общем-то, видеть в нем своего начальника. Вот. Поэтому, я думаю, в этом основная проблема. Но, в общем-то, как говорится, сами виноваты.
Спасибо за этот комментарий. И мы сейчас покажем, перед тем, как спросить у Бориса Надеждина, зачем он и кому он нужен, кто за него держится, мы спросим у московских прохожих, почему его запрещают, почему они не видят его по телевизору.
В основном и так все черпают информацию не только из телевизора, но и из интернета. И там, в принципе, все ссылаются на него, выкладывают его видео и звуковые файлы, поэтому не заметил этого. Он выступает всегда по делу, то есть и по существу, а озвучивает те проблемы, которые у него присутствуют. Я считаю, что это правильно, нормально, нужно говорить.
Ну, то, что у человека есть какая-то критическая позиция.
Ну, думаю, потому что говорит правду.
Я телевизор уже 5 лет, наверное, не смотрю.
Я думаю, что это связано с тем, что он высказывает критические высказывания в адрес ведения спецоперации. А это у нас запрещено. Это нам нежелательно. Поэтому так вот к нему сейчас стали относиться.
Я только сегодня утром его интервью читал в интернете.
К человеку меняется отношение в результате того, что он попытался пойти против основной массы, наверное, людей, либо против тех людей, которые выше его. Вот, к сожалению, не всегда таких людей поддерживают.
Вот, Борис, пожалуйста, вам слово. Он, с одной стороны, называет в своем интервью конкретных кремлевских чиновников, которые его гнобят, не пускают на федеральное телевидение, а с другой стороны, другие эксперты как раз этих чиновников называют его крышей, которая его держит и не дает посадить в тюрьму. Что вы думаете об этом? Зачем он и кому нужен?
Давайте я немножко с другого конца подойду к этому вопросу. Несмотря на то, что у нас по всем каналам говорят, что все россияне, там 80%, поддерживают специальную военную операцию, на самом деле все не совсем так, мягко говоря. Я бы сказал так, 70% просто лояльны режиму, лояльны Путину, там при нем стали жить гораздо лучше, чем при Ельцине. Вот. И это как бы такая большая инерция поддержки и начальства, при котором, еще раз это важно понимать, в России ничего страшного не произошло с точки зрения жизни обычного россиянина. Есть два сегмента, которые сильно политизированы. Один сегмент, 10%, это в основном пожилые люди, которые искренне прям вот считают, что идет война со всем Западом, что это на кону судьба Родины там, и вообще все пропало, если мы не победим. Это я их как бы картину мира показываю. Это в основном пожилые люди, но 10%. Это вот те самые люди, которые считают, что нужно там бомбить не только Киев и Одессу, а еще Брюссель и Вашингтон. Совершенно серьезно они так думают. Такие есть, я знаю таких людей. 10% людей в стране, вроде меня, которые прекрасно понимают, что, ну так, корректно назовем, вся эта история с Украиной – это катастрофическая ошибка. Вот ужасно действительно. Надо как-то это все сворачивать там, как-то вот выходить из этого и так далее, и так далее. А вот основная масса людей просто хотят жить, как жили. К Путину они относятся хорошо, потому что, еще раз говорю, при нем они стали жить сильно лучше, чем жили до него. И весь вопрос, как себя поведут вот эти вот 70-80%, да, людей, которые, в общем, лояльны власти. Особо они никаких там радостей не испытывают по поводу того, что происходит у нас, к сожалению. Но тем не менее. Так вот, значит, Пригожин, он как раз вот отвечает в запросы тех 10%, которые считают, что Минобороны плохо действуют, давно пора там применить то ли ядерное оружие там, по Киеву, то ли там, по Вашингтону сразу. Чтобы.
Но сам-то он при этом говорит, что нет, не нужно. Он говорит, не нужно, в отличие от Скобеевой, которая сегодня опять призвала применять. Он говорит, не надо.
Попадает в запрос вот этих 10%, которые считают, что мы недостаточно яростно ведем, и что эти люди действительно думают, многие из них, что у нас предатели там, в окружении президента, в Министерстве обороны, которые все сдают, нас, ну, в общем, вот это он все делает абсолютно четко.
И кому он нужен, чьи интересы он при этом обслуживает в высших эшелонах власти? В народе понятно.
Проблема еще вот в чем. В России полностью деградировали все институты государства. Да? У нас парламент деградировал, там не отражает мнение народа совершенно. То есть вообще-то в стране существует 15-20% людей, таких как я, которые считают, что Путин не самый хороший президент, нужно бы другого. А их нет. Вот в парламенте нет таких людей. И деградировала система принятия решений. Все происходит не публично. Мы не видим дискуссий в парламенте, мы ничего не видим вообще. Мы видим какие-то всплески. То есть Пригожин, то нет Пригожина. Там. Мы какие-то гипотезы строим. Это все совершенно, на мой взгляд, бессмысленно обсуждать. Потому что реальная система принятия решений давно идет, к сожалению, мимо институтов российского государства. Она идет в каких-то кругах каких-то людей, кто-то там собирается, кого-то Путин ближе подпускает, кого-то дальше. Это все деградация государства, ничем хорошим это не закончится.
Ну так это его существование, само по себе существование такое, это и есть маркер вот этой деградации существования, Пригожина.
Пригожин – это ярчайшее свидетельство деградации института. Вообще вдумайтесь, в нормальном государстве монополия на применение насилия и тем более оружия должна быть у государственных институтов. Да, вот есть армия, есть полиция, есть ФСБ, там, да, вот Росгвардия есть. Выдать оружие десяткам тысяч людей, которые в частной компании, это рискованная история. Рискованная, очень рискованная.
Спасибо, Борис. Вы знаете, есть еще, уважаемые гости нашей программы, есть еще один запрет. Он такой полузапрет, скажем, умолчание, неполная информация, которая существует в федеральном эфире. Мы сейчас с вами обсудим и эту ситуацию. Давайте посмотрим сюжет.
Название города Щебекино начало пропадать из комментариев группы ВКонтакте Первого канала. Первыми на это обратили внимание журналисты белгородского издания «Бел.ру». Начиная с 27 числа, любая попытка упомянуть в комментариях Щебекино заканчивается неудачей. Текст с названием города моментально исчезает. Скорее всего, сочетание букв администраторы занесли в бан-лист. Такие действия руководства группы Первого канала вызвали заслуженный народный гнев. В комментарии пришли жители Белгородской области и начали писать название Щебекино с грамматическими ошибками. Такая тактика возымела успех. Однако администраторы начали удалять комментарии в ручном режиме. Судя по всему, запрет действует не только в группе Первого канала, но и на их сайте. Последние новости про Щебекино появлялись там 10 мая, а затем только 28 и 29. Несмотря на то, что обстрелы города были и 6, и 8, и 9, и 27 мая. В какой-то мере все это могло повлиять на экспертов, выступающих в эфире другого канала «Россия-1».
В первую очередь, что я хочу сказать. Да, по всей видимости, контрраступление приближается, именно само контрраступление, а не все, что вокруг него. Явно просматривается отвлекающее направление на Белгород. Там даже сейчас в районе Шемякина идет интенсивные обстрелы. Шемякина. Вот. Да. А? Шемякина. Шемякина, да.
Город Щебекино находится в 6 километрах от границы с Украиной. Новости о его обстрелах приходят регулярно. В последний раз город подвергся атаке 27 мая, когда с визитом там оказался губернатор Гладков. По совпадению, именно в этот день Первый канал начал защищать свой ресурс от упоминания города.
Опять же, если посмотреть на телеграм-каналы белгородские, каждый день обстрелы, каждый день. Если посмотреть на, вот вы Шебекина забьете в поиск Первого канала, то там вот за последний месяц было 3 упоминания этого населенного пункта, только 3. Сергей, к вам хочу я снова обратиться. Как вы считаете, можно мы сейчас после этой вылазки диверсантов, как их называют, подписались все на белгородские телеграм-каналы, и из них выясняем, что там действительно каждый день обстрелы и серьезная очень ситуация. Как вы считаете, уже можно ли сравнивать вот эту вот полосу, Белгородская область, можно ли считать, что там уже идут фактически боевые действия, что война уже действительно переместилась за границу Украины на территорию России, если судить по ситуации в этих областях?
Да, абсолютно. Да, абсолютно. И нужно понимать следующее, что речь идет как бы о огне в ответ. То есть для прекращения ударов по Украине невозможно бороться с последствиями. Просто физически невозможно перехватить каждый снаряд, каждую ракету. Поэтому борются с причинами. Наносятся удары по объектам военной инфраструктуры, наносятся удары по разведанным позициям, а разведанные они достаточно детальные, постоянно уточняются. И, в общем-то, для меня это не новость. Такие удары наносятся в течение, ну, как минимум, с сентября прошлого года, давая возможность на этом направлении снизить нагрузку именно на наши украинские позиции, защитить наши украинские города и села. Поэтому, да, можно абсолютно спокойно говорить о том, что война сейчас переместилась на территорию Российской Федерации, и действия российских патриотов, которые по своему желанию зашли на территорию Белгородской области, только подтверждают это. Украинские войска не пересекают границу, но никто не отрицает право любого государства защищать себя, нанося удары не только по территории, которая находится под оккупацией, но и по тем территориям и по тем локациям, откуда исходит угроза существования государства, жизни и здоровья его жителей. Поэтому еще раз, да, война да. пришла на территорию Российской Федерации.
Пришла. Теперь, что касается теробороны, о которой говорил Алексей. Считаете ли вы, что это будет эффективно? Бог с ним, с Пригожиным, он не он один ведет эти разговоры. Губернатор говорит, что вот мы пытаемся как-то защищаться, но вы издаете нам указ об оружии. Считаете ли, что это эффективно, что тероборона, вот эти народные отряды смогут оказать сопротивление каким-то образом этим обстрелам?
Нет, абсолютно нет. И знаете, вы меня очень развеселили, сказав, что губернатор ожидает указа о
раздаче оружия. Да, требует.
Требует. Но понимаете, если бы в Украине кто-то ждал указа о выдаче оружия, то бои под Киевом, наверное, продолжались бы до сих пор. Но никто не ожидает этого, и любые такие заявления, они не имеют под собой никакой почвы, являются абсолютно бессмысленными, потому что можно, конечно, вооружить толпу рабов, но как бы без осознания того, что эта толпа делает, они ничего делать, в общем-то, и не будут. Поэтому это, скажем так, истерические такие заявления, это как бы жесты отчаяния, но которые говорят о таких, знаете, достаточно серьезных внутренних проблемах, потому что, ну, как бы все уже, песенка спета, надо отвечать за то, что случилось, и ответ будет жестоким.
Сергей, спасибо. И, Борис, вы согласны ли с этим совершенно определенным мнением, однозначным, что да, война идет на территории России, можно уже так говорить, без оговорок, что ну вот был обстрел, а сегодня не было, а завтра еще. Нет, эта война уже перешла границу.
Слушайте, я вот начал с того, Россия огромная страна, да, огромная страна. Что происходит в Шебекино, мне лично очень даже хорошо понятно, потому что в соседнем районе Шебекинском, Волоконовский район, живут наши родственники близкие. Мы каждое лето туда с детьми ездили, там замечательная природа, а сейчас, понятное дело, не ездим. И там у них дети уже в школу не ходят. Собственно, учебный год прошел не в школу, потому что все это идет. И там реально, да, там ужасно. Но при всем понимании бедствий и Украины, и шебекинских жителей, это ужасно, что там обстрелы, конечно, ужасно все это. В Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге и, значит, практически нигде никаких признаков нет войны. Россия огромная страна, и еще раз говорю, вот когда мобилизацию объявили, там был такой всплеск, 70% испугалось. Потом выяснилось, что мобилизация коснулась, я специально это считал, 1.5% семей, а в больших городах, таких как Москва там, или Санкт-Петербург, менее 1% семей, совсем немного. Россия огромная страна, и говорить, что вот сейчас все россияне почувствовали на себе войну, это, ну, неправильно.
Ну, я почему-то, мне всегда приходит в голову в таких случаях Чечня, воспоминания о чеченских войнах. Она где-то себе идет, там ковровые бомбардировки.
Это отдельный вопрос, и на самом деле для меня это очень тяжелая история. Для меня лично это очень тяжелая история, потому что я же сильно переживаю все, что происходит с моей родиной. Вот. А подавляющее большинство людей, которых я знаю, даже родственников моих многих, они вообще как-то считают, что ну да, там что-то происходит, Путин там с какими-то нацистами разбирается.
Но это вот и опять встает вопрос в воздухе, что должно еще произойти, чтобы до них как-то что-то дошло. Что еще? Ну, этот вопрос.
Я примерно понимаю, когда и что может произойти, но. Это тема отдельной передачи.
Да. Спасибо, Борис. И мнение Алексея, ваш вот диагноз происходящему. Можно ли, с учетом того, что сказал уже Борис, огромные границы Российской Федерации, огромные территории, и это происходит на небольшом участке границы общей Российской Федерации, но можно ли, тем не менее, говорить, что война идет в России уже, вот с вашей точки зрения?
Следующим под запрет попадет фамилия губернатора Белгородской области.
Да.
Он наговорил много хороших вещей. Первый он сказал, что у него есть больше вопросов к Министерству обороны России, чем у граждан. Хорошее замечание. Второе, он предложил якобы эмоционально присоединить Харьков в область Белгородской. Вот. Но я думаю, это очень хорошая идея, ее можно было бы обыграть. То есть если губернатор объявит БНР и после демилитаризации 30-километровой зоны из Харьковской области, я думаю, можно будет заключить даже без формальных каких-то обязательств о ненападении. Вот. Ну и Украина может поделиться с губернатором опытом создания территориальной обороны на восточных границах с другими областями. Потом опыт можно распространить на Курскую область, Брянскую и так далее. Но если честно, то или серьезно, то это вот Шебекино – это символ того, что Россия – это failed state, то есть государство, которое не может обеспечить основную функцию, основное право граждан, право на жизнь, а дальше уже идет и образование, и здравоохранение, и все прочее. Ну, то есть как минимум уже в приграничных районах, да, идет война. И то, что удар был, с чего мы начинали, выбрал по Москве, я думаю, это тоже очень правильно, потому что Россия – огромная страна, но тоже, как сказал Борис, вот, или, не, может быть, не Борис, но то, что если что-то происходит в Москве, то тогда это уже идет, там расходятся круги вот как от подземного толчка по всем окраинам. Вот, поэтому я думаю, что как раз нужно по Москве работать, там наиболее образованные, наиболее активные граждане. Вот, может быть, они поймут, что причина беспилотников – это не бреши в ПВО, а это то, что Владимир Владимирович объявил
войну. Спасибо, Алексей. И я напомню, что этот губернатор-то несчастный, как, ну, несчастный, не несчастный, как выяснилось, единственный за границу тоже отвечает за всю государственную границу, за этот участок, потому что там нет пограничных войск, это была реформа, и вот он ответственен за всю оборону этой Белгородской области. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.